С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Реакция на резолюцию Европарламента, в которой говорится о территориальной целостности Грузии. Аресты активистов движения «Захвати Уолл-стрит» в Нью-Йорке. Пикет белорусских экологических организаций против строительства Островецкой АЭС. Эти и другие темы, а также последние новости из США в этом часе нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы». Настало время главной темы этого часа. Президент Грузии Михаил Саакашвили утвердил пакет документов, подписанных 9 ноября в Женеве по итогам грузино-российских переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию. А накануне он обратился к нации и поздравил соотечественников с принятием резолюции Европейского парламента, в которой пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии квалифицируется как военная оккупация грузинских территорий. Глава государства убежден, что организаторы вторжения на территорию Грузии в августе 2008 года обязательно предстанут перед Международным трибуналом по военным преступлениям. Корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе расскажет подробнее.
Поздно вечером четверга грузинские телеканалы прервали свои передачи для прямого включения из президентского дворца. Михаил Саакашвили решил лично прокомментировать резолюцию о ситуации в Грузии, утвержденную Европейским парламентом. Следует отметить, что после пятидневной войны президент практически ни разу не прибегал к такой форме обращения к нации. Михаил Саакашвили назвал документ историческим достижением.
Эта историческая резолюция важна для нас в процессе непрекращающейся борьбы за окончательное освобождение и деоккупацию Грузии, за ее лучшее демократическое европейское будущее. В документе недвусмысленно зафиксировано, что Россия осуществляет военную оккупацию наших территорий. Термин «оккупация» ранее использовалась в резолюциях Совета Европы, Сената США, но впервые самый авторитетный выборный орган в мире, Европейский парламент, зафиксировал в нескольких пунктах резолюции, что пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии – это незаконная военная оккупация. Глава государства считает, что резолюция Европарламента помешает России уговорить другие страны признать независимость бывших грузинских автономий. В тех условиях, когда российские дипломаты бегают с чемоданами денег по островам Океании и странам Латинской Америки, чтобы подкупить местных должностных лиц, склонив их к признанию так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, Европейский парламент принимает резолюцию об однозначной поддержке территориальной целостности нашей страны. Это мощнейший удар по коварным антигрузинским планам. Пусть теперь бегают по миру. Этот документ наш паспорт и подтверждение того, что оккупация никогда не будет легализована Европой, заявил президент. Михаил Саакашвили утверждает, что резолюция прямо винит Россию в осуществлении этнической чистки грузинского населения отколовшихся регионов. Кроме того, президент Грузии сообщил, что резолюция, по сути, обвиняет Россию и в причастности к террористическим актам на грузинской территории, в том числе взрыву у американского посольства в Тбилиси в сентябре прошлого года, поскольку Европарламент призывает Россию сотрудничать с Грузией при расследовании этих преступлений. Но если Россия к ним не причастна, почему же Европарламент призывает именно Москву сотрудничать со следствием? Задал резонный вопрос грузинский лидер. Он обратил также внимание на то, что в резолюции Европейского парламента соглашение между Грузией и Россией по ВТО интерпретируется как частичное признание Москвой территориальной целостности Грузии. Ведь по этому соглашению международные наблюдатели размещаются на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Впервые после Сталина российское руководство решилось на агрессию против независимого государства, но не сумело полностью оккупировать страну и свергнуть законно избранную власть. А военные преступники, причастные к этническим чисткам, то есть к преступлению против человечества, понесут наказание, как и их предшественники в Нюрнберге, заключил Михаил Саакашвили. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». В продолжении темы о резолюции Европейского парламента, в которой говорится о российско-грузинских отношениях, я беседую с экспертом и знатоком работы структур Европейского союза, брюссельским журналистом Виктором Анучко. Виктор, не могли бы вы рассказать, какой статус имеют подобные доклады Европарламента? Означают ли они призыв к действию или имеют характер рекомендаций?
Это доклад, довольно основательный анализ состояния и перспектив отношений Евросоюза и Грузии. Он носит характер рекомендательный в перспективе будущего развития переговорного процесса между Евросоюзом и Грузией. Европейские депутаты после очень короткой дискуссии одобрили этот доклад, представленный польским парламентарием Кшиштофом Лисиком. Главная тема доклада – процесс подготовки соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. И вот этот одобренный евродепутатами доклад рекомендует заключить соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС, которое будет определять общую линию строительства отношений между сторонами. В ходе дискуссии европейские парламентарии отмечали, что у Грузии есть ясная европейская перспектива, и эта перспектива должна стать элементом дальнейших переговоров в Тбилиси. Поэтому в качестве ближайшей темы для обсуждения была предложена визовая либерализация в отношениях с Грузией. И еще добавлю, что участники дискуссии при этом отмечали, что от Грузии ждут больших усилий в том, что касается распространения на страну основополагающих европейских ценностей. И было также отмечено, что, несмотря на прогресс в области прав человека, Тбилиси еще предстоит большая работа в этой области, как и в развитии правового государства. В частности, приводился пример давления, которое оказывается на адвокатов, защищающих права человека в Грузии.
Виктор, я хотел бы остановиться на теме пребывания российских войск в Абхазии и Южной Осетии, потому что в докладе их пребывание квалифицируется как оккупация. Так ли это?
Да, в докладе речь идет о российско-грузинском конфликте, который продолжает сказываться на развитии Грузии. И докладчик Европарламента Кшиштоф Лисик, распространивший в Страсбурге свое заявление в связи с докладом, отмечает в нем, что его доклад является первым документом руководящего органа ЕС, в котором содержится призыв прекратить оккупацию грузинских регионов Абхазия и Южной Осетии российскими войсками. И подчеркивается принцип территориальной целостности Грузии. И вот еще добавлю, что в ходе дискуссии, которая прошла по этому докладу, европарламентарии также высказывались в защиту территориальной целостности Грузии. И предлагалось официально определить Абхазию и Южную Осетию как оккупированные зоны и призвать Россию отказаться от их признания в качестве независимых государств. Прозвучало также то, что, согласившись на вступление России во Всемирную торговую организацию, Грузия продемонстрировала добрую волю в поисках развязок этого конфликта.
Виктор, накануне, в четверг, Михаил Саакашвили сделал заявление, которое касается доклада Европейского парламента. И, в частности, он говорил о том, что российские военные предстанут перед военным трибуналом. Отражено ли это в докладе Европарламента, или это было мнение непосредственно самого Михаила Саакашвили?
Президент Грузии пошел несколько дальше содержания доклада. Доклад будет презентован в Грузии самим докладчиком, и таких выводов он, конечно, не содержит.
Благодарю вас, Виктор. Эксперт и знаток работы структур Европейского Союза, брюссельский журналист Виктор Анучко, комментировал резолюцию Европарламента, посвященную российско-грузинским отношениям. В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Москве подписали декларацию о евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Целью взаимодействия трех стран объявлено создание Евразийского экономического союза. В Ангарске оглашен приговор по делу о нападении на экологов в 2007 году, жертвой которого стал один человек. Четверо из 20 подсудимых получили по 8 лет колонии. Остальные приговорены к условным срокам за хулиганство. Суд по делу обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова будет открытым. Следующее заседание назначено на 9 декабря. Перед началом сегодняшнего судебного заседания Попов признал вину. Великобритания и Еврокомиссия призывают к максимально решительным действиям по стабилизации еврозоны и стимулированию экономического роста в Европейском Союзе. Сегодня в 22.00 по московскому времени вы услышите программу «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. Вот темы, которые будут в ней представлены. «Шпионские страсти. Роковой красавец. Час и 18 минут жизни Сергея Магнитского», представлены Конгрессу США. Программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, в 22 часа. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве у здания Росатома белорусские и российские экологи провели пикет. Главное требование активистов – отказаться от планов по строительству Островецкой атомной электростанции в Белоруссии. Участники акции называют этот проект экологически опасным. Кроме того, белорусские граждане не хотят попадать в кредитную зависимость от России. Строительство АЭС финансирует Росатом. С подробностями Наталья Джанпаладова.
На акции собралось около 20 человек, которые были в респираторных масках. Это представители как белорусских, так и российских экологических организаций. Также к пикетчикам присоединились представители партии «Яблоко». Активисты выстроились у здания «Росатома» и растянули плакаты, на которых было написано «Островецкая АЭС, спасибо, не надо», «Росатом, руки прочь от Белоруссии», «Безъядерная Беларусь», «Островецкая АЭС – это преступление». Протестующие недовольны тем, что российская компания «Росатом» и правительство Беларуси намерены построить атомную электростанцию по экспериментальному проекту, говорит Татьяна Новикова, координатор белорусской антиядерной кампании.
Кто не спросил белорусов, хотят ли они атомную электростанцию или не хотят. Белорусы уже пострадали от Чернобыля, поэтому для них дополнительная доза, даже если она будет маленькой, она будет губительной. Тот проект, который Росатом собирается построить в Беларуси, нигде никогда не был реализован. Это чистый экспериментальный проект, который себя уже показал на ЛАЭС-2. Если вы слышали об обрушении конструкции контеймента. Мы бы не хотели, чтобы в нашей стране все это происходило. Мы не хотим стать заложниками чьих-то ядерных интересов, потому что нам предлагают навязать кредит. Сегодня этот кредит оценивается как 9 миллиардов долларов. Получается, что каждый житель нашей страны, включая новорожденного, будет должен 1000 долларов США за вот эту атомную электростанцию.
18 ноября активисты выбрали не случайно. По их данным, контракт на строительство электростанции и кредитное соглашение могут быть подписаны сегодня во время визита Александра Лукашенко в Москву. Ранее обеспокоенность строительством Островецкой АЭС выражало правительство Литвы. Будущая электростанция располагается всего в 50 километрах от Вильнюса. Участники продолжили акцию театрализованным представлением. Они вынесли огромное чучело, на котором было написано «Чернобыль и Фукусима». По их словам, эта кукла символизирует ядерную смерть. И таким образом активисты пытались предупредить власти, что строительство Островецкой АЭС может привести к новым трагедиям. Говорит Ярослав Никитенко, участник движения «Среда обитания».
Мы в солидарность с белорусскими экологами. Если у них что-то взорвется, то, конечно, это будет катастрофа для всего белорусского народа. Также это затронет Россию. Кроме того, это вложение огромных бюджетных денег российских, тем более, что потом отработанное ядерное топливо будет опять вывозиться в Россию через крупные населенные пункты. Вложение денег в атомную отрасль очень несовременным. Ведущие европейские государства отказываются от этого. Я бы хотел, чтобы Россия тоже от этого отказывалась.
С Ярославом Никитенко согласен и Алексей Яблоков, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко».
Мы против атомной энергетики. Мы за закрытие атомных станций. А здесь особенно важно, потому что мы еще и против того, чтобы тратить российские деньги на совершенно нелепый проект, и мы их никогда обратно не вернем, потому что ясно, что Лукашенко их не отдаст. Атомные станции опасны, надо переходить к другим источникам энергии.
По итогам мероприятия активисты передали в Росатом письмо со своими требованиями на имя руководителя компании Сергея Кириенко. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В продолжении темы. В Иркутской области в Ангарском городском суде огласили приговор подсудимым, которые в 2007 году напали на лагерь экологов, протестовавших против строительства в Ангарске Международного центра по обогащению урана. Четверо подсудимых получили реальные сроки наказания по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
На скамье подсудимых 20 молодых людей. По их вине 7 участников экологического лагеря получили ранения разной степени тяжести. Один активист из Находки, Илья Бородаенко, умер. Прокурор просил у суда дать реальные сроки 6 подсудимым. Но судья Анна Тонконогова посчитала, что только 4 молодых людей достойны такого наказания. 3 из них получили по 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, причем 1 год им зачтется, который они просидели в СИЗО, и молодого человека, которого обвинили в грабеже, приговорили к 8 годам колонии общего режима. 16 других подсудимых получили условные сроки по мере их вины от 2,5 лет до 3 лет 9 месяцев. После того, как Анна Тонконогова закончила читать приговор, она сказала свое личное мнение по этому делу. Подсудимых она назвала бесхарактерными, а также высказала свое удивление выдержке потерпевшим, которые все эти годы стойко участвовали в процессе. Продолжает потерпевший Игорь Огородников.
И самое важное, что она сказала, что, ну так, чисто по-человечески, Она сказала, что она не увидела раскаяния в глазах подсудимых. Ну, она, то есть, прямо к ним обращалась и говорит, не увидела раскаяния ваших, истинного раскаяния в ваших глазах. То есть, ну, она привела пример там одного из подсудимых, там, Платонова, который говорит, все полтора года, про Ивана суд говорил в зале, все полтора года, значит, ходил, рисовал, читал книги, да, то есть проявлял как бы такую позицию, ну, типа, это не со мной происходит, и я тут, не знаю, типа, просто со стороны. Вот, и она сказала, что жизнь всех рассудит. Наверное, как бы это вот... Мне это, по крайней мере, очень понравилось, да, как потерпевшая, то есть такая некая моральная поддержка со стороны судьи хотя бы. В небольшой степени.
Когда участники судебного заседания выходили из зала, произошел неприятный, но характеризующий это дело инцидент, рассказывает Игорь Огородников.
Панов, он сидел в клетке, попытался ударить меня через клетку, да, он сбил с меня очки и начал кричать, что он через 18 лет он вернется, что он все помнит. Вот. Ну и когда его выводили, он кричал, что он узник совести, за Русь. То есть не очень неадекватный человек, то есть непонятно, зачем он это делает. То есть я не знаю, перед кем он красуется, перед своими бывшими товарищами, которые с ним даже не здороваются, да, или...
Подсудимый Евгений Панов, о котором рассказывает Игорь, по этому делу получил условный срок – 2,5 года. Однако в данный момент он лишен свободы на 18 лет по 3 другим преступлениям, которые он совершил уже после 2007 года. Нападение на эко-лагерь, если можно так выразиться, был его первый опыт. В целом потерпевшие считают приговор мягким. В результате нападения на эко-лагерь погиб их друг Илья Бородаенко, поэтому преступники заслуживают более жесткого наказания. Защитники потерпевших из ассоциации «Агора» на оглашении приговора не присутствовали. Был один только Игорь Огородников. Он уже рассказал своим адвокатам о решении судьи. 22 ноября он получит текст приговора, и тогда вместе со своими защитниками решат, будут ли его обжаловать. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Уолл-стрит оказался недоступен протестующим. Бруклинский мост был открыт для движений. Десятки тысяч недовольных, на активность которых рассчитывали демонстранты, устроившие день решительных действий в Нью-Йорке и других городах страны, не влились в их ряды, рассказывает Евгений Аронов.
Участники движения «Захватил Уолл-стрит» намеревались массовыми акциями парализовать Нью-Йорк, чтобы таким образом ответить на решение властей демонтировать их лагерь в сквере Зукоти, а также отметить двухмесячный юбилей со дня начала протестов. «Наши враги, 1% богатеев, никогда не забудут хэппенинг, который мы здесь устроим», — угрожали митингующие. Одного из наиболее активных, Нахрому Тинсли, 29 лет, полиция арестовала за угрозу спалить фешенебельный универмаг «Мейсис» в центре Манхэттена. «У них есть пистолеты, а у нас есть зажигательная смесь, молотовские коктейли», — похвалялся Тинсли. «Захватил Уолл-стрит. Можно на день, но лучше на неделю», — скандировали манифестанты. Заняв финансовый район Нью-Йорка, они надеялись вынудить государство усилить регулирование банковской сферы. С захватом самой Уолл-стрита, расположенного на ней здания Нью-Йоркской биржи, у протестующих ничего не получилось. Полиция перекрыла им доступ к заветной цели. Но неудобства они все же создали, и вход на Уолл-стрит был разрешен по предъявлению документов только тем, кто там живет или работает. Мероприятия включали также многотысячные митинги и шествия по Бруклинскому мосту в вечерний час пик, которое началось с ареста 80 человек. Это прекрасный момент для того, чтобы захватить улицы в любой части Нью-Йорка и тем самым доказать, что движение наше вездесуще, заявила Рэйчел Фальконе, а ее бруклинская землячка Меган Норбот пошла еще дальше, объявив движение «Захватил Уолл-стрит» не физическим, а духовным, не нуждающимся вообще в географической материализации. У таксиста Михеля Тупеа, иммигранта из Румынии, взгляд на происходившее более заземленный. «Я не имею ничего против этих демонстрантов», — сказал он, — «но по их милости я протарчу начал в пробке 40 минут, а мне за смену, за машину платить $100, и как трудовой человек я не могу ни минуты терять впустую. Заторы на некоторых улицах и разрозненные стычки с полицией — это, по большому счету, все, что могут отнести на свой счет устроители протестов, которые планировали превратить 17 ноября в день решительных действий, и без поддержки ряда профсоюзов их выступления были бы совсем малочисленными». Захватчики Уолл-стрит объявили себя выразительными чаяниями 99% американцев. Реакцию рядовых нью-йоркцев на их намерение сорвать работу метро выразила возмущенная жительница Манхэттена, которая заявила: «99% — это не они, а мы, страдающие от их протестов».
Рассказывал Евгений Аронов. Предупреждение, угроза или просто неудачное словоупотребление. Американская пресса пытается разобраться, что стоит за неожиданной репликой главы российского генерального штаба генерала Макарова о сильно возросшей вероятности того, что Россия будет вовлечена в конфликт на своих границах, и этот конфликт будет ядерным. Американские новостные агентства подают это заявление в контексте предостережений генерала относительно планов предоставления членства в НАТО Украине и Грузии. Как воспринял эти слова российского генерала Дэвид Саттер, известный американский специалист по России, бывший корреспондент Financial Times в Москве? Я думаю, это еще одно из проявлений самоутверждения России, ее претензии на то, что она сила, с которой необходимо считаться, которая должна восприниматься серьезно, что Россия оставляет за собой право вмешаться в любой региональный конфликт, говорит Дэвид Саттер. Вопрос, будут ли таковыми с точки зрения Москвы, к примеру, последствия возможного удара Израиля по иранским ядерным объектам? Именно этот тезис генерала Макарова о том, что Россия может оказаться втянутой в конфликты у ее границ, выглядит наиболее, на мой взгляд, зловещим. Как вы считаете, как такие заявления самого высокопоставленного российского военного могут быть восприняты в Вашингтоне? Естественно, это отрицательно скажется на двусторонних отношениях, поскольку генерал напоминает нам, что помимо многочисленных проблем в разных концах мира, помимо усугубляющейся проблемы иранской ядерной программы, помимо решения вопроса о том, как защищаться от назревающей угрозы со стороны Северной Кореи, мы должны иметь в виду, что непредсказуемое и часто откровенно эгоистичное поведение России вносит опасный фактор неизвестности и не способствует поддержанию международной стабильности. По-вашему, такая линия Москвы все еще вписывается в русло стратегии перезагрузки? Я не знаю, как посмотрят в Белом доме на такое поведение. Последняя информация, например, подтверждает подозрения относительно целеустремленных иранских работ над созданием ядерного оружия. Но несмотря на это, Москва продолжает предоставлять Тегерану дипломатическое прикрытие. В чем в таком случае состоит смысл продолжения перезагрузки, если она никак не отражается на желании России пойти навстречу Соединенным Штатам и всем тем, кто опасается иранских атомных бомб? Перезагрузка никак не отразилась на готовности России защищать интересы Ирана. Это был американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В следующие полчаса программы «Время свободы» вы услышите репортаж о назначении новой даты голосования по выборам главы государства в Молдавии, а также интервью с сотрудником СИЗО «Бутырка». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Москве подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. В Ангарске оглашен приговор по делу о нападении на экологов в 2007 году, жертвой которого стал один человек. Великобритания и Еврокомиссия призывают к максимальным решительным действиям по стабилизации еврозоны и стимулированию экономического роста в Европейском Союзе. Конфликт в Сирии грозит перерасти в гражданскую войну, заявил министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. Экс-президент Филиппин Глория Аройо арестована сегодня в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции и подтасовке результатов выборов. Вы слушаете программу «Время свободы». Депутаты молдавского парламента не смогли определиться с кандидатурой президента, поэтому запланированные на пятницу 18 октября выборы не состоятся. Парламент Молдавии сегодня назначит новую дату голосования. Почему в стране сложилась такая ситуация, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Кишиневе Ирины Северин.
Причиной, по которой не была выдвинута ни одна кандидатура на должность президента, в том, что ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для избрания. Выход из партии коммунистов, трех депутатов группы Дадона, создал предпосылки для разблокирования ситуации. Вместе с тем Игорь Дадон, заявив, что выходит из партии коммунистов для того, чтобы предоставить голоса, необходимые для избрания главы государства, в обмен запросил должность президента для покинувших и вместе с ним партию коммунистов экс-премьера Зинаиды Гречаной. Однако кандидатура Гречаны не была воспринята либералами во главе с Михаем Гимпу. Демократическая партия также настаивает на своем кандидате. В результате ни Мариан Лупу, ни Зинаида Гречаная не получили той поддержки, которая гарантировала бы их избрание. По мнению политического обозревателя Виталия Андреевского, Молдавия упустила свой шанс и движется к досрочным выборам.
Я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Есть как бы четкая, ясная позиция Гимпу, что он не будет голосовать за Гречаную. Есть позиция коммунистов, которые тоже не будут голосовать за Гречаную. Ожидать, что что-то изменится, ну, вряд ли это возможно. Это не просто тупик, это очень опасная черта. Вы обратите внимание, никогда еще европейские послы не проявляли такую активность во время молдавских выборов. И то, что сказал представитель ЕС, и то, что заявил посол Германии, это очень такой сильный сигнал нам. Вы в кризисе, вам нужно сейчас решать проблему. Вам нельзя идти в досрочные выборы, хватит с этим играть. Но, судя по всему, вот две крайности, правая и левая, сошлись и твердо ведут страну в тупик. Коммунистам это выгодно. Чем больше будет бардака, чем больше экономического хаоса, тем больше надежд, что снова власть упадет, как в 2001 году. Но это невыгодно народу Молдовы. И я думаю, народ Молдовы, если будут досрочные выборы, свое слово скажет.
Ирина Северин беседовала с политическим обозревателем Виталием Андреевским о ситуации, сложившейся вокруг выборов главы государства в Молдавии. Мы продолжаем нашу информационную программу, и у нас на очереди обзор российской прессы. По информации газеты «Коммерсант», в ближайшее время может быть заново предъявлено обвинение в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Арестованный за это преступление Магомед Сулейманов, как выяснилось в ходе следствия, на самом деле является Юсупом Темирхановым. Если эти данные подтвердятся, то у следствия появится возможный мотив убийства – личная месть Темирханова за погибшего во время боевых действий в Чечне родственника. С подробностями публикации Мария Стройкова.
По данным источников издания, до последнего времени следователи не могли определиться с мотивами совершенного 10 июня убийства экс-полковника Юрия Буданова. Связано это с тем, что единственный обвиняемый, арестованный еще в августе этого года и проходящий по делу как Магомед Сулейманов, от сотрудничества со следствием до сих пор отказывается, а без его показаний все выдвинутые предположения относительно причин покушения так и оставались версиями. Между тем, после очередного опознания, состоявшегося на прошлой неделе, у следствия появилась реальная надежда, даже без помощи самого обвиняемого определиться с мотивами убийства, а заодно и прояснить многочисленные белые пятна в биографии своего обвиняемого. Дело в том, что главного фигуранта дела об убийстве опознала женщина-москвичка, с которой он в начале 2000-х годов зарегистрировал брак. При этом женщина сообщила следствию, что замуж она выходила не за Магомеда Сулейманова, а за Юсупа Темирханова, о чем в отделе ЗАГС была сделана соответствующая запись. Проверив регистрационные книги, получив таким образом данные на Темирханова, следователи по оперативным каналам получили информацию о нем из Чечни и пришли к выводу о том, что этому человеку, в отличие от обвиняемого Сулейманова, было за что мстить танкисту. По информации местных правоохранительных органов, во время Первой Чеченской войны один из близких родственников Юсупа Темирханова был убит людьми в российской военной форме, и кандидатура одиозного командира 160-го танкового полка Буданова, осужденного за убийство местной девушки и заподозренного чеченскими властями в целой серии аналогичных преступлений, подходила в качестве объекта для мести. Я попросила прокомментировать новые обстоятельства по делу об убийстве Буданова с точки зрения политических последствий этой приверженности следователей чеченскому следу заместителя главного редактора агентства «Регнум», эксперта по Северному Кавказу Константина Казенина.
Если вот та версия, которая сегодня была озвучена, верна, то это подтверждает то, что, в общем, полноценного общественного примирения по поводу событий, происходивших в Чечне в 90-е и в первой половине 2000-х годов, не достигнуто. И, на мой взгляд, одна из причин этого состоит в том, как происходила амнистия по данным событиям. Хотя амнистию у нас объявляет тоже Государственная Дума, фактически вопрос об амнистии был передан на уровень Чечни, на уровне региональной, а амнистия объявлялась на условиях, предложенных чеченскими властями, и касалась почти исключительно жителей Чечни, участников незаконных вооруженных формирований. В результате мы имеем, с одной стороны, уже на общероссийском уровне довольно большое недовольство тем, как прошла амнистия в Чечне. С другой стороны, мы имеем уголовные дела против федеральных военных, воевавших в Чечне. С другой стороны, мы знаем, что многие приговоры российским военным вызывают недовольство у российской общественности в целом. Более правильный путь, который, ну, пока имеет соответствие по мировому опыту, можно сколько угодно говорить, что там мировой опыт нам почему-то не годится, но все-таки этот опыт есть, опыт преодоления последствий конфликтов не менее острых, чем в Чечне. И здесь, конечно, необходимо было, чтобы механизмы амнистии были общими для всех, и чтобы было главное общее согласие по тому, какие события, происходившие в Чечне, должны быть предметом уголовного преследования, а какие нет.
Это было мнение эксперта по Северному Кавказу Константина Казенина. Отмечается, что подлинность паспорта, с которым был задержан, арестован и обвинен Магомед Сулейманов, и раньше вызывала у следствия определенные сомнения. Документ, как выяснилось, был выдан отделом внутренних дел города Аргун в 1997 году, в период между двумя чеченскими войнами. Картотека отдела внутренних дел, в которой должны были храниться исходные данные под этот паспорт, сгорела во время контртеррористической операции, поэтому проверить подлинность документа, а следовательно и однозначно установить личность обвиняемого, оказалось невозможно. Сейчас, после того, как стали известны вторые имя и фамилия фигуранта дела, расследование сосредоточилось на разработке Юсупа Тимирханова. Сделать однозначный выбор между Сулеймановым и Тимирхановым следствию, возможно, помогут отпечатки пальцев обвиняемого. Дело в том, что в 2001 году все чеченцы, заключившие брак с москвичками и изъявившие желание прописаться в столице, проходили обязательную процедуру дактилоскопирования. Учитывая это обстоятельство, у следствия появилась надежда найти регистрационную карточку Тимирханова и сравнить его карту с отпечатками пальцев своего арестанта. Одновременно с установлением личности обвиняемого сотрудники следственно-оперативной группы пытаются выяснить и подробности биографии малоизвестного пока Юсупа Тимирханова. Для этого, заручившись поддержкой чеченских коллег, москвичи уже командировали в Грозный нескольких сотрудников группы. Если экспертиза подтвердит брачную фамилию обвиняемого, а правоохранителям удастся выяснить причастность федералов к гибели родственника Тимирханова, можно будет говорить о том, что расследование покушения на Буданова близится к завершению. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», у микрофона Александра Вагнер. За 2 года, прошедших со дня гибели в московском СИЗО «Бутырская тюрьма» юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, условия содержания подследственных в изоляторе почти не изменились. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал сотрудник изолятора старший лейтенант Алексей Козлов. С Алексеем Козловым беседовала Елена Власенко.
Я столкнулся с вопиющим таким непониманием со стороны руководства. Нарушение на поверхности находится, и никто никаких мер по этому поводу не принимал. Установление двойных стандартов по отношению к содержащимся в СИЗО. То есть несправедливое отношение к одним и протекционизм по отношению к другим.
То есть кто платит, тот живет спокойно?
Я бы воздержался от таких выражений, кто платит, тот живет спокойно. Я лично не видел передачи денег. У меня осталось впечатление, что здесь есть какая-то коррупционная составляющая, потому что ничего бесплатного в нашей жизни не бывает, не говоря уж о жизни в тюрьме.
Как выражалось отношение негативное к людям, которым начальство не симпатизирует?
Выдумываются различные поводы и налагаются взыскания по этим поводам.
Можете привести пример?
Есть определенные правила передвижения заключенных по территории СИЗО. То есть каждый должен передвигаться в сопровождении сотрудника. Но, как правило, передвигаются они самостоятельно и передвигаются при помощи так называемых отмыкающих устройств. То есть это загнутая проволока, при помощи которой он открывает двери в следственном изоляторе. Он сталкивается с такой ситуацией, что если он не приходит на свой рабочий участок, может получить взыскание. И если он приходит при помощи, да, вот этой отмычки, к примеру, он также сам может получить взыскание за то, что он передвигается без сопровождения. Он ставится в такие условия, что в любом случае он нарушает режим содержания.
По идее, человек должны на работу, на его рабочее место отвезти сотрудник бутырки. Вместо этого ему говорят, иди сам, так получается?
Да, это, конечно. Но это просто один из примеров, а так, конечно, примеров этих масса.
А что, например, с медицинской помощью?
Я сталкивался с такими случаями. Недавний пример. Содержался один из заключенных во второй инфекционной больнице. При беседе с ним он говорил, что он не получал никакой терапии уже в течение 3 месяцев, хотя он состоит на учете как ВИЧ-инфицированный. Его конвоировали в тюремную больницу, которая находится в первом следственном изоляторе. Состояние его, конечно, не очень хорошее. Гепатит С у него, там пневмония, температура. По какой причине его выписали из больницы, я не специалист, утверждать не берусь.
Были ли на вашей памяти случаи применения физического насилия к подследственным?
Ничего подобного я не видел. Хотя, по большому счету, применение физической силы – это обыденное дело в изоляторе. Нарушений я не видел.
Сергей Магнитский, сидя в бутырке, указывал, в частности, и на относительно более безобидные нарушения прав заключенных. Например, камеры были переполнены, в душ заключенного, который вынужден был провести день в суде, не водили. Соблюдают ли эти права сейчас?
В маломестных камерах даже было удалено одно из спальных мест. То есть сейчас маломестные камеры, такой, как содержался Магнитский, содержится 3 человека. То есть этот вопрос решен. В душ выводят регулярно, но бывают такие случаи, что просто-напросто из-за недостатка сотрудников не успевают всех вывести в душ. Различные вопросы, вот такие бытовые, житейские, то есть просьба там привести сантехника, чтобы починил канализацию, потому что коммуникации в удручающем состоянии находятся в бутырке, и регулярно возникают проблемы вот с той же самой канализацией.
Вы пришли в бутырку вскоре после смерти Магнитского. Какие-то отголоски той трагедии вы наблюдали?
Ну, конечно, наблюдал. У нас работает до сих пор тогдашний заместитель начальника изолятора по медицинской части Дмитрий Кратов. Конечно, человек очень подавлен, чувствует даже себя в какой-то мере виноватым. Хотя сказать о нем, что он относился халатно к своим обязанностям, я не могу. Я наблюдал такие картины, что этот врач при приеме сдачи дежурств, то есть он осматривает заключенных и выдает им даже витамины, помимо тех лекарств, которые им положены. Человек очень добросовестно подходит к своим обязанностям.
Ну, его обвиняют в халатности. На ваш взгляд, эти обвинения беспочвенны?
Я, честно говоря, материалы уголовного дела не видел, не изучал. Но я могу подтвердить то, что прибывает скорая помощь в изолятор. И через какое время она убывает, у меня возникает невольный вопрос. Почему так долго она находится в изоляторе? Вывоз заключенного из изолятора очень затягивается.
Алексей Козлов выразил опасения, что трагедия, подобная смерти Сергея Магнитского в СИЗО, может повториться. Тем не менее, он верит, что систему можно изменить. Главное, по его словам, добросовестно выполнять свои обязанности и предавать нарушение прав человека гласности. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Москве подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции и Договор о Евразийской экономической комиссии. В Ангарске оглашен приговор по делу о нападении на экологов в 2007 году, жертвой которого стал один человек. Суд по делу обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова будет открытым. Великобритания и Еврокомиссия призывают к максимально решительным действиям по стабилизации еврозоны и стимулированию экономического роста в Европейском Союзе. Конфликт в Сирии грозит перерасти в гражданскую войну, заявил министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Джи объявила о намерении ее партии зарегистрироваться для участия в предстоящих довыборах в парламент. Американская независимая организация «Корпус мира» отзывает из Казахстана своих волонтеров, в частности, учителей английского языка, по соображениям безопасности.
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Сегодня Большой театр представляет первую после реконструкции балетную премьеру на исторической сцене. Это «Спящая красавица» в хореографии Юрия Григоровича. На генеральной репетиции 16 ноября оказалось, что новая постановка традиционного балета не готова для показа, так как плохо отрепетирована, рассказывает Марина Тимашева.
Обычно генеральная репетиция – это то же самое, что премьера, разве что не продают билетов, пускают в зал одних приглашенных, а режиссер или хореограф может по ходу действия делать замечания и просить артистов или оркестр повторить отдельные места. В Большом театре генеральная репетиция, готовый спектакль, ничем не напоминала. Шла она без оркестра, которым будет руководить Василий Синайский, под аккомпанемент фортепиано и голос самого Григоровича. На генеральной всегда показывают целый спектакль. Так было задумано и на сей раз. Однако после антракта передумали, и всех журналистов попросили из зала вон. А это значит, что мы вообще не увидели на сцене Дэвида Холберга, в этом сезоне поступившего на работу в Большой театр в ранге премьера американского танцора. Он уже вышел на новую сцену принцем в «Жизели», и на премьере в первом составе на сцене исторической должен танцевать принца Дезире. Роль эта уже была в его репертуаре, и я спросила Дэвида Холберга, будет ли образ Дезире чем-то в этой постановке отличаться.
Well, certainly the choreography is changing, but for me, I feel that...
Конечно, хореография иная, но в то же время я себя чувствую очень как-то естественно в образе Дезире. Другое дело, что когда я танцую рядом с такой балериной, как Светлана Захарова, конечно, я стараюсь показать максимум, потому что Светлана Захарова – это прима-балерина Абсолюта.
She is prima-ballerina Absoluta, so...
Отвечая на мой вопрос, почему именно Холберг выйдет на сцену в первом составе, художественный руководитель балетной труппы Сергей Филин сказал.
Юрий Николаевич Григорович вместе со мной сделал предложение Светлане Захаровой для того, чтобы первый вечер в этом спектакле выходила именно Светлана. Юрием Николаевичем Григоровичем было предложено Светлане 6 кандидатов на ее руку. И именно Светлана должна была выбрать себе принца. Светлана ознакомилась, посмотрела на список тех претендентов, которые должны были выходить в этом спектакле, и она сказала, что если возможно, Юрий Николаевич, я бы хотела, чтобы вы мне разрешили танцевать первый спектакль с Дэвидом Холбергом. После этого вопрос, кто танцует премьеру, был решен. Светлана начала репетировать с Дэвидом, и уже с первой репетиции было ясно, что они очень красивый и органичный дуэт.
Светлана Захарова, исполнительница партии «Авроры», не слышала ответа Филина и на тот же вопрос отвечала несколько иначе.
Все, кто нас видел на репетициях, и впервые, когда мы встретились на репетиции, наши педагоги просто единогласно сказали, насколько мы подходим. Известно, что мой партнер Андрей Уваров, с которым я постоянно танцевала все эти годы, он закончил свою творческую деятельность. И я не могу сказать, что Дэвид может заменить этого замечательного танцовщика русской школы балетной, но все-таки я должна сказать, что Дэвид очень достойно представляет сегодня Большой театр. Он на самом деле официально является сегодня премьером Большого театра, поэтому он, в принципе, имеет право, конечно же, как и любой другой премьер, танцевать со мной и танцевать премьеру.
Нет сомнений в том, что Светлана Захарова и Дэвид Холберг, они прекрасные танцоры, справятся со своими задачами. Главная проблема не в них, конечно, а в том, что 16 ноября в театре была вовсе не генеральная репетиция, а первая сценическая. То есть артисты впервые вышли из репетиционного зала на большую сцену. Захарову спросили, как она себя чувствует в новых декорациях, и она ответила.
Знаете, у нас еще не было репетиций.
Не забывайте, что уже на 18 ноября назначена премьера. Будем надеяться, что никого из танцоров не придавит массивная решетка, один из элементов сценического убранства работы знаменитого итальянца Эцо Фриджерио. Он был постоянным художником Стреллера. На сцене Большого театра он соорудил помпезные блестящие декорации, отсылающие к старинному театру и дворцам XVI века. Спящую красавицу он оформляет уже не в первый раз. Он делал ее в Ла Скала с Гран-де-Пера, а в 96-м работал вместе с Юрием Григоровичем и Варшавской национальной оперой. Сам же Юрий Григорович обращается к этому наименованию в шестой раз. И судя по тому, что говорят танцоры, значительных изменений в хореографии не предусмотрено. Однако для большинства артистов нынешнего Большого театра и балет, и выход на историческую сцену – все внове. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Белый дом вслед за Ватиканом выступил с осуждением рекламной кампании итальянского дома одежды «Бенетон», поместившей на своих рекламных стендах изображение нескольких мировых лидеров, слившихся в поцелуях. Белый дом был возмущен фотомонтажом, изображающим президента Обаму, который целуется с президентом Венесуэлы Чавесом и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ватикан разгневан изображением понтифика, прильнувшего к губам имама. В таком же виде запечатлены президент Франции Саркози и канцлер Германии Меркель. Лозунг новой рекламной кампании Бенетона можно перевести как «не ненавидь». Бенетон давно известен своей готовностью переходить в своей рекламе границы дозволенного. Но на этот раз благородный призыв отказаться от ненависти не сработал с представителями администрации Обамы, чей пресс-секретарь заявил, что изображения президента не могут использоваться в коммерческих целях. Американский страховой институт обнаружил в автомобилях-гибридах незаметное достоинство. Они предоставляют гораздо более высокий уровень безопасности в случае аварий для тех, кто находится внутри автомобиля, хотя более опасны для пешеходов. Машины, сочетающие электромотор и двигатель внутреннего сгорания, в среднем весят на 10% больше, чем обычные автомобили, из-за электробатарей, что придает им добавочную устойчивость. В результате шансы получения травм для пассажиров подобных транспортных средств на 25% ниже, чем для тех, кто пользуется традиционной моделью такого же автомобиля. Но опасность для пешеходов увеличивается на 20%, потому что когда машина движется на электротяге, она практически бесшумна. Одна из четырех американок постоянно принимает психотропные препараты. Употребление подобных лекарств среди мужской половины населения учетверилось за последние десятилетия. Такова статистика, представленная одной из ведущих страховых компаний страны. Эти данные косвенно подтверждаются и все более многочисленными откровениями звезд маскульта, повествующих о своей борьбе с нервными и психическими расстройствами. Кое-кто из специалистов начинает поднимать вопрос о душевном здоровье нации. Я задал более простой вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву. Можно ли назвать такие данные нормальными? Как их можно объяснить?
Безусловно, ненормальные, и неудивительно, что точкой отсчета для такого рода выводов явился 2001 год, когда всем американцам был нанесен, даже если они этого не сознавали или не сознают сейчас, колоссальные силы психические, стрессовые. Это чувство тревоги, это чувство беспокойства, которое может быть постоянным и независящим от конкретных поводов. И вот это чувство тревоги, беспокойства особенно выражено у женщин, и они пытаются подавить это чувство с помощью соответствующих лекарств.
И тут на помощь приходит фармацевтическая промышленность с ее неустанной рекламой таких средств.
Фармацевтическая промышленность расширила объем и ассортимент такого рода препаратов. Они пользуются большим спросом. Но я бы не сказал, что коммерческая, так сказать, сторона дела является ведущей.
О каких конкретно лекарствах идет речь?
Самое популярное – это вот средства от тревоги Xanax, Valium и Ativan. Вот их потребление увеличилось на 30%. И еще Риталин. это препарат, который используется для преодоления так называемого дефицита внимания.
Вы упомянули эти названия, профессор, и мне сразу вспомнилась масса статей об опасности подобных препаратов.
Безусловно, это все есть, и, безусловно, каждый из этих препаратов имеет побочные действия. Ну, я бы так сказал, абсолютно спонтанное, абсолютно неконтролируемое использование таких лекарств только по ощущениям, которые испытывает пациент, конечно, неправильно. Но от некоторых вещей мы никак не можем отвернуться. Я имею в виду изменение социальной роли женщины, которое произошло за последние, ну, скажем, 50-30 лет. Стали женщины работающими, при этом с них никто не снял груз за воспитание детей, за ведение дома. И вот это сочетание, оно, конечно, изменило возможности женщины к адаптации и способствует тому, что она пытается все в большей степени компенсировать эти сложности с помощью таблеток.
Этим разговором с профессором медицины Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». В следующем части программы вы услышите презентацию предвыборной программы партии «Справедливая Россия», а также репортаж о пикете экологических активистов против строительства Островецкой атомной электростанции. Подробнее о том, что ждет вас в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы также можете узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы можете найти блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры прессы и блогосферы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Чуров против миссии ПАСЕ. Новые документы.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о перспективах движения «Захватил Уолл-стрит».
В блогах Свободы.
Юрист Дмитрий Гололобов. Протоколы лондонских судов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.